«Слова» с Гасаном Гусейновым.
What does it mean?
И что все это значит?
В середине 1960-х годов Советский Союз переживал как бы вторую оттепель. Первая, которая могла бы стать серьезной, если бы сразу после смерти Сталина общество начало очищаться не только от культа личности, но и от гораздо более опасного культа чекистской безличности, пришлась на 1950-е. А вот вторая совсем короткая, на первую половину 60-х годов, когда общество сговорилось. Даты окончания этой второй оттепели называют разные. Для одних она кончилась новочеркасским расстрелом в 62-м, для других – вторжением советских войск в Чехословакию 21 августа 68 года. Но о новочеркасском расстреле советское общество толком так ничего и не узнало. Только поминовании советской власти появились более-менее внятные публикации. Но тут сказалось безразличие постсоветских угрюмцев, не желающих знать правду о своей бесславно закрывшейся родине. Так что новочеркасский расстрел по-прежнему какое-то инопланетное событие для большинства россиян. Но есть еще более мелкие, еще менее заметные события прошлой жизни, о которых многим и вспоминать-то смешно, а они ведь тоже были сигналами. Кто-то скажет смехотворными. Об одном таком микроскопическом сигнале я хочу поговорить сегодня. В 1966 году в русском переводе вышла книга польского историка Зенона Коседовского «Библейские сказания». Лозунг времени тогда был ужасно смешной. Нас в школе заставили выучить эту ленинскую цитату наизусть в классе восьмом. Коммунистом стать можно лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество. И с Библией получилась такая странная штука. С одной стороны, Советский Союз был государством атеистическим. С другой стороны, в стране была разрешена церковь. И даже Библию печатали. Но, конечно, только для верующих с лицензией и для высокопоставленных чекистов. Для всех остальных она была полузапрещенной книгой. Сейчас в это трудно поверить, но придется. А как же атеисты? Им нужно было получить что-то научное. Например, такой пересказ библейских сказаний, из которого недвусмысленно вытекало бы, что эта книга не об отношениях Бога и человека, а просто приправленное чудесами историческое повествование. Например, «Горящий куст терновника». Явление природы, с которым чуть ли не каждый день сталкиваются жители пустынь. Или манна небесная. Человек в древности был глуповатый, не очень образован, просто не понимал простых природных явлений. Ну, конечно, я упрощаю, но не сильно. И вот в 1966 году выходит Зенон Коседовский. Книгу расхватали. И в 68-м выходит второе издание. Выпуск книги – дело месяцев и лет. А шестидневная война, в ходе которой маленький Израиль разгромил коалицию арабских стран, поддержанную Советским Союзом, была, как можно судить из самого и названия, довольно короткой. И как чекисты пропустили это второе издание Коседовского, я даже объяснить не берусь. Помню только суждение одного соседа по аэропорту, который сказал, что книга Коседовского вредная, даже может раздуть и без того распространенный антисемитизм. «Вы должны понять, — говорил мне сосед, — простую вещь. Простому человеку ужасно обидно, когда то, что для этого маленького народа всего лишь история, для него и для его единоверцев священная история. Это ужасно, ужасно обидно. А мусульман, наверное, и того горше. А как же атеизм? Да какой тут к черту атеизм, отмахнулся сосед. Получалось в самом деле, что из всех тех богатств, которые выработало человечество, с религией у советских оттепельников было больше всего трудностей. Это видно и сейчас, полвека спустя, тогда только брезжило. Начальство смутно понимало, что когда-то надо людей приобщать к культуре и с надеждой смотрело на выживших в сталинские годы детских писателей. Корнею Чуковскому не то разрешили, не то велели создать книгу для детей по библейским сюжетам. Коседовский был как бы для взрослых, а Чуковский должен был собрать такую книгу для чтения, для подростков. К работе над Вавилонской башней Чуковский привлек Ноэми Моисеевну Гребневу, известную друзьям и коллегам под домашним именем Мима. Раннее детство Мимы прошло в Берлине, и немецкий язык оставался в ее повседневном культурном багаже до конца дней. Мима Гребнева была женой поэта и переводчика Наума Гребнева, а по профессии книжной художницей. Вавилонская башня была для нее гезамткунстверком, цельным художественным проектом. В книге нужно было простым словом, доступным ребенку, сказать об истории и вере одного малочисленного народа, по духовному следу которого пошли и языки куда более многочисленные. Вавилонскую башню успели сдать в набор в конце 1967 года. И вот 22 января 1968 Вавилонская башня подписана в печать. В ее составе Каин и Авель, Моисей, Руш и Ноэми. Но издательству «Детская литература» не суждено было выпустить книгу в свет. Тираж ее был уничтожен КГБ, и публикации пришлось ждать еще 20 лет. Но даже если бы книга пережила победу Давида над Голиафом, израильтян над арабскими соседями в 1967 году, она была бы запрещена после победы Голиафа над Давидом, стран Варшавского договора над Чехословакией. Уж очень она была подрывной. В главке Моисея был, например, такой эпизод. Второе возвращение Моисея с кратчайшей версией заповедей, полученных на Синае. «Если ты будешь исполнять то, что здесь написано, не посидеешь раньше времени», – говорит Моисей. И стал читать заповеди. Их было 10. «Бог для всех един. Не поклоняйся идолам. Не произноси имя Бога напрасно. 6 дней работай, 7-й отдыхай. Люби отца и мать. Не убивай. Не изменяй, люби верно. Не кради. Не доноси и не лги. Не завидуй». Думаю, чекисты брежневского времени каждый пункт воспринимали как выпад против собственных инструкций советской власти, державшейся на предательстве и доносе, на вере выдалов дьяволов от Сталина до Дзержинского, на воровстве и на зависти. В архиве сына Мимы, переводчика Михаила Наумовича Гребнева, сохранилось письмо, которое Корней Чуковский написал своей соавторке. «Дорогая, на имя Моисеевна, 9-я главка Моисея непременно требует вашего участия. Необходимо, чтобы манна сыпалась с неба, чтобы все это видели. Никакие инии, возникшие незаметно ночью, здесь не годны. Зачем вносить реалистическую мотивировку в сказку, в волшебную сказку? Пожалуйста, обновите эту главку, ваш Корней Чуковский». Миме Гребневой удалось сохранить и иней, и небо. Много дней шли люди через пустыню, кончились припасы, люди были голодны, есть было нечего. Однажды утром кусты пустыни покрылись серебристым инеем. Удивились люди, откуда здесь иней. Оказалось, что это крупа такая. Сунули голодные дети крупинки в рот. Вкусно. Повеселели люди. Стали собирать в корзины и есть, а прозвали крупу манной небесной, потому что она с неба упала. Не с неба, как манна небесная, на нас, подростков 60-х, падали книги. Иногда мы знали, какие мытарства должны были претерпеть авторы и переводчики, чтобы книга поднялась к людям из самой закрытой на свете нашей советской издательской преисподней. Но чаще оставались в неведении. Для чего вообще так старались Гребнев и Чуковский, десятки других переводчиков? Почему им было важно вовремя принести книги, переведенные с языков маленьких народов, своему читателю? А вот почему. Если вырастет поколение, для которого прервется цепочка таких книг, от скрижалей Моисеевых, да вот хотя бы скромной детской Вавилонской башни, значит, снова поживится мерзостью запустения нечистая сила. А маленькая книжка, переведенная с языка маленького народа, могла бы совершить чудо. Могла бы, но не совершила. Она тоже опоздала на 20 лет.